Говорит Радио Свобода. В Киргизии оппозиция добилась аннулирования итогов парламентских выборов, на которых были зафиксированы многочисленные случаи подкупа избирателей.
Семья Матраимовых, их союзники, организации которых они подкупили, сумели купить в открытой конкурентной борьбе себе все мандаты, которые есть в парламенте.
В Нижнем Новгороде простились с главным редактором независимого издания «Коза Пресс» Ириной Славиной.
Гражданская панихида проходила в так называемом Доме ученых в центре Нижнего Новгорода. Человек 400-500 прошло за вот эти вот 3 часа.
Белорусская диаспора в Петербурге провела акцию в поддержку арестованной в Минске баскетболистки Елены Левченко, которая открыто выступила против фальсификации на президентских выборах в Беларуси.
Лена Левченко! Лена Левченко!
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 6 октября. Центральная избирательная комиссия Кыргызстана аннулировала итоги выборов в парламент после массовых акций протеста, участники которых в ночь на вторник захватили здание парламента и администрации президента в Бишкеке. На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий. Протесты вызвали предварительные итоги голосования. Согласно этим итогам, барьер в 7% преодолели всего 4 партии. Это провластные партии Беремдик, Мекиним Кыргызстан, связанная с влиятельным кланом Матраимовых Центристская партия Кыргызстан и оппозиционная Бутун Кыргызстан. Матраимовым ранее были посвящены расследования Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Ситуацию в интервью Марку Крутову комментирует политический обозреватель из Бишкека Азим Азимов.
Райымбек Матраимов – это бывший замглавы таможни Кыргызстана, который сегодня юридически считается безработным, но тем не менее является одним из наиболее влиятельных людей в стране. Они сумели создать эту коррумпированную сеть, эту невероятно влиятельную организацию, которая, по сути, поглотила все остальные практически политические организации в стране. Это включая как формальные политические партии, так и локальных лидеров, ну, вот, буквально во всех областях Кыргызстана. Расследование про Райымбека Матраимова, его семью, его преступную сеть неоднократно выходили в СМИ, включая вот Радио Свободу, сервис в Кыргызстане, который называется Радио Азаттык. Доказательств о его вот этой коррумпированной организации было предостаточно. Матраимов является одним из наиболее раздражающих факторов нашей политики. Его часто тесно ассоциируют с президентом Сооронбаем Жээнбековым, что наш президент покрывает этого человека в его темных делах. Однако, несмотря на огромное количество свидетельств и показаний, никакие меры в отношении Райымбека Матраимова предприняты не были. Но переломной точкой, которая вот привела к тем событиям, которые мы наблюдаем сегодня, являются выборы, которые состоялись в прошлое воскресенье, то есть 2 дня назад. На этих выборах мы увидели, что 3 провластные партии, они получили предварительно 100% всех мандатов в парламенте, и ни одна из оппозиционных или даже центристских партий в парламент попасть не смогла. Здесь надо отметить, что факта фальсификации выборов не было. То есть, как бы вот на первый взгляд кажется, что Райымбек Матраимов, его семья и его организация в связке с окружением президента победили на этих выборах в конкурентной борьбе. В каком-то смысле так оно и есть, но эти выборы просто стали рекордными в нашей истории по масштабу подкупа избирателей. То есть подкуп избирателей и ранее практиковался на наших выборах, но здесь он просто вышел на индустриальный уровень и стал не просто какой-то маргинальной практикой, а как раз-таки напротив, самой основной и преобладающей. Иными словами, семья Матраимовых, их союзники, организации которых они подкупили, сумели купить в открытой конкурентной борьбе себе все мандаты, которые есть в парламенте. И это стало вот той точкой невозврата для оппозиционных сил, когда они решили выступить против действующей власти.
Как это на практике выглядит? Что значит покупка голосов в Киргизии?
Подкуп избирателей, он впервые стал таким заметным фактором в 2015 году, когда партии, созданные олигархами, стали ориентироваться не на свою какую-то платформу, программное обещание, и не на каких-то локальных лидеров, которые в этой партии представлены, а стали просто предлагать людям деньги взамен на голос. Эта практика начала давать очень ощутимые эффективные результаты. Сейчас просто дошло на самом деле до абсурдного, когда просто составляются списки, создаются специальные приложения, CRM-системы, в которых кандидаты начинают вводить список людей, которые согласились взять деньги, небольшую сумму денег, ну, то, по-моему, около $40, и вот вбивают там их паспортные данные, прописывают их по необходимым избирательным участкам и так далее. В этом году одна из причин, по которой эта практика стала настолько распространенной, является невероятно низкий рейтинг нашего парламента. То есть в период пандемии парламент не смог проявить лидерство, не смог оправдать гражданских надежд, и в пик карантина ушел в положенный отпуск. Это привело к тому, что для многих граждан политические партии или фракции, парламентские фракции, они стали все на одно лицо, и многим гражданам вот в силу такого, ну, политического цинизма или нигилизма стало, в общем-то, безразлично, за кого голосовать. И вот эти олигархические партии, воспользовавшись упадком гражданского духа, начали предлагать избирателям деньги. То есть, если вам все равно, за кого голосовать, проголосуйте за нас. То есть, и вот просто открытый торг в неприкрытом виде, за которым, к сожалению, власть не смогла установить никакого контроля, тем более не стала его останавливать.
Что можно сказать об оппозиционных силах? Во-первых, это горизонтальная структура, или она кем-то управляется, возглавляется? Кто за ними стоит? Какие-то влиятельные силы стоят ли за ними? Почему, например, первым делом был освобожден из тюрьмы бывший президент Алмазбек Атамбаев?
Все, что происходило вчера, ну, на мой взгляд, как обозревателя, напоминало импровизацию. То есть на площади вчера, центральной площади нашей столицы, города Бишкека, собрались, если не ошибаюсь, около 7 или 8 партий из 16 участвующих, которые не прошли в парламент. Это очень широкий диапазон политических сил, и какую-то однообразную оценку, унифицированную оценку, мне кажется, им дать нельзя. Был создан блок партий совершенно разного толка. Там были партии и умеренные, и где-то откровенно радикальные. Поэтому освобождение Атамбаева и других заключенных из СИЗО, в частности политических узников, не является как бы основным лейтмотивом вчерашних событий. Мы вчера увидели просто деморализацию наших правоохранительных органов, мы вчера увидели отсутствие какой-либо политической воли со стороны наших властей, и некоторые из политических сил, которые были представлены как бы в этом блоке, каждый попытались вот, ну, там, сиюминутно решить какие-то свои задачи. Ну, в частности, партия «Социал-демократы», она представлена детьми, сыновьями бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которые, ну, воспользовавшись вот этим моментом, подъемом гражданского духа, собственно, и сумели освободить своего отца и нескольких его сподвижников.
Говорил киргизский политический обозреватель Азим Азимов, редактор международного консорциума журналистов-расследователей Илья Лазовский, с которым тоже побеседовал Марк Крутов, отмечает, что клан Матраимовых сотрудничал и с бывшим президентом Киргизии Атамбеком Атамбаевым, хотя Атамбаев и уволил главу клана с поста заместителя директора таможенного управления страны.
Алмазбека Атамбаева сейчас освободили из тюрьмы, его родственники, его сторонники. При этом я читал, что и с ним была у Матраимовых тесная связь. Но как, наверное, и должно быть, если какая-то влиятельная, богатая семья пытается с помощью коррупции проникнуть в высшие сферы влияния.
Да, Алмазбек был то ли не уже президентом, то ли на грани президентства, когда Матраимов занял свою должность высокую тамошнюю. И у них какие-то были раньше слухи такие шли, какая-то запись разговора вышла в интернете, что якобы Матраимов заплатил за свою должность, это подтвердить было невозможно, но да, у них были связи с Алмазбеком Атамбаевым, а потом, когда пришел новый президент, Алмазбек Атамбаев чуть ли не в последний день своей работы уволил Матраимова. У них большой ссор вышел, Раймбек Матраимов даже написал видеообращение Атамбаеву, и его выложил в интернет. Ну, у них какой-то то ли личный, то ли политический спор, точно непонятно. Так что да, раньше такое было, но эти Матраимовы, они умеют работать со всеми, когда им выгодно.
Как именно Матраимовы конвертировали свое богатство в политическое влияние, особенно вот перед этими выборами? Это просто покупка голосов, о которой многие пишут, или еще какие-то механизмы у них есть?
Покупка голосов точно имеет место. Это было зафиксировано, и это тоже в социальных сетях, это видно просто. Нужно отметить, что не только партия Микиним Кыргызстан это делает. В Кыргызстане чуть ли не каждая партия применяет такие технологии. Но у семьи Матраимовых, в этой партии Микиним Кыргызстан, есть настоящая база поддержки на юге страны. Это Ошская область, Карасуйский район, оттуда родом семья Матраимовых. У них там благотворительная организация, которая во время пандемии много кому помогала. Они там строят мечети, они выдают там еду, они поддерживают всяких там студентов или больных людей. Наши корреспонденты там были, и там действительно о этой семье говорят как о меценатах. Да, можно это увидеть, что эти деньги как раз применяются не только на подкуп голосов, но и там вообще на благотворительность, с помощью которого эта семья стала действительно очень популярной на юге. Особенно.
Сейчас, наблюдая за событиями в Киргизии со стороны, на что вы надеетесь, скажем так, или чего вы ждете от происходящего? Будут ли предприняты какие-то меры на государственном уровне, чтобы снизить влияние этого клана? Возможен ли какой-то раскол Киргизии, если у них на юге действительно есть реальная некупленная поддержка? И какой вариант вообще мог бы быть приемлемым для того, чтобы снизить то коррупционное влияние, которое он имеет на политику страны?
Сейчас непонятно, кто что сейчас будет, но главное, я бы сказал, с точки зрения наших расследований этой всей истории, главное это, чтобы любое новое правительство серьезно бы относилось к этой проблеме коррупции, которая действительно нельзя же каждые 5 лет устраивать революцию. Да? Надо все-таки, чтобы следующее государство занялось этой проблемой серьезно, и особенно, чтобы полиция там и судьи, и юридическая система могла действительно вот преследовать преступников и выявлять, особенно когда коррупционеры занимают высокие посты в правительстве. И только таким путем, во-первых, спасти много денег для бюджета сохранить, а с другой стороны, получить доверие от людей, которого явно сейчас нет после этих выборов.
С киргизским политическим обозревателем Азимом Азимовым и редактором Международного консорциума журналистов-расследователей Ильей Лазовским беседовал Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Нижнем Новгороде состоялась церемония прощания с журналисткой Ириной Славиной. Главный редактор нижегородского издания «Казапресс» 2 октября облила себя бензином и подожгла напротив здания регионального управления Министерства внутренних дел. Перед актом самосожжения Славина написала в Фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». На линии телефонной связи наш специальный корреспондент в Нижнем Новгороде Сергей Хазов-Кассия. Сергей, где проходила церемония прощания и сколько пришло людей, чтобы проститься с Ириной Славиной?
Гражданская панихида проходила в так называемом Доме ученых в центре Нижнего Новгорода. Пришло, мне кажется, человек 400-500 прошло за вот эти вот 3 часа, потому что многие не оставались, а просто возлагались и уходили. После того, как панихида была закончена, 2 часа такое стихийное шествие организовалось. Место гибели Ирины, все забрали цветы из Дома ученых. Взяли портреты и, собственно, с ними прошли по Покровской улице. Здесь буквально минут 15 идти. И вот сейчас, кстати говоря, слышно, как возлагают цветы к месту гибели Ирины. И мимо проезжают машины, и все гудят, видимо, выражая поддержку тому, что происходит.
Скажите, а кто-то выступал на панихиде? И особенно интересно, были ли представители власти? Ведь губернатор Нижегородской области, насколько я знаю, выразил соболезнования по поводу ее гибели.
Единственный представитель власти, это был сам губернатор, он приехал в 10:30 за полчаса до начала официального мероприятия, возложил цветы и ушел. Вот, он не сказал ни слова. Он зашел на буквально минуту в помещение, где находились родственники Ирины, и, видимо, выразил соболезнования, надо полагать. Но нет, никаких речей от власти не было. В основном говорили коллеги Ирины, местные журналисты, активисты, политики из партии «Яблоко». Ну и просто нижегородцы, даже некоторых людей никто в глаза не знал из близких Ирины. И многие говорили, я с ней не был знаком лично, но читал указы прессы и так далее. И, в принципе, на панихиду пришло, я спрашивал вот близких людей и журналистов местных о том, кто пришел, и мне сказали, что очень много незнакомых лиц, видимо, много простых нижегородцев, которые пришли почтить память независимых журналистов.
А о чем говорили выступающие?
Говорили о том, что Ирина должна стать ориентиром для нас, для всех, о том, что смерть не должна быть напрасной. Говорили о том, что в городе теперь не осталось независимой журналистики, и так-то и не было, и что вообще невозможно ни одному независимому профессиональному журналисту найти работу. Все либо сидят без работы, либо уехали. Говорили о том, что давление на нее началось не вчера, не позавчера, идет много лет, и это обязательно нужно расследовать, этим будет заниматься комитет по этим спискам. И, собственно говоря, подвергался критике губернатора за свой пост, потому что говорили, что все раньше думал, почему ты раньше не защищал ее, а к чему теперь такие трогательные посты.
Скажите, а вот этот стихийный мемориал на месте ее гибели, я знаю, что в первый же вечер его снесли, сейчас это место как-то напоминает о том, что произошло?
Да-да-да, в первый вечер его снесли, во второй снесли, и, видимо, потом только власть опомнилась, и после, насколько я понимаю, после поста губернатора Нижегородской области больше его не сносили. Сейчас тут много цветов, свечей, надписи «Ирина, мы не простим», что еще, в общем, какие-то плакаты. Сейчас это напоминает мемориал, да. И причем, ну, это находится прямо напротив главного управления МВД Нижегородской области. И, собственно говоря, сейчас, когда сюда пришли люди, все начали кричать «палачи», «мы не простим» и так далее. Но самое интересное, что даже никто в окна не смотрит, хотя это рабочий день, и никто даже в окна не смотрит в управление МВД.
Я беседовал со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Сергеем Хазовым-Кассия. Вы слушаете «Радио Свобода». Грузинские власти категорически опровергают сведения, распространенные в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях, о том, что наемники из Сирии якобы попадают в зону Нагорно-Карабахского конфликта через территорию Грузии. Правительство Георгия Гахарии запретило транзит оружия через территорию или воздушное пространство Грузии. Бывший президент страны Михаил Саакашвили, которого его партия намерена выдвинуть в премьеры в случае победы на парламентских выборах, открыто поддержал Азербайджан в нынешнем конфликте, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сразу после заседания Совета национальной безопасности Грузии глава службы госбезопасности Григол Лилуашвили выступил на специальном брифинге и заявил, что все сообщения о транзите через грузинскую территорию боевиков из Сирии в зону Карабахского конфликта – не что иное, как злонамеренная дезинформация. Как известно, президент Франции Эммануил Макрон подтвердил, что в боевых действиях вокруг спорной территории принимают участие экстремисты из Сирии. Вопрос в том, как именно религиозные фанатики попадают в зону конфликта. Если речь идет о Грузии, то сейчас это практически невозможно. Сухопутные границы страны со всеми соседями – Арменией, Азербайджаном, Турцией и Россией – по-прежнему закрыты в связи с пандемией COVID-19. Через контрольно-пропускные пункты передвигаются только грузовые машины с продовольствием. Число авиарейсов резко сократилось, и все гости тщательно проверяются. В 2017 году террористическая группировка Ахмеда Чатаева сумела тайно перебраться в Грузию из Турции через горный лесной массив Аджарской автономной республики, где живут грузины-мусульмане. Но эта группировка вскоре была обнаружена и ликвидирована спецназом МВД в результате ожесточенного боя в одном из спальных районов Тбилиси. Есть в Грузии еще один регион, откуда особенно много молодых людей уехали воевать за так называемое «исламское государство», запрещенное в России. Это Панкистское ущелье с преимущественно чеченским населением. Многие из них стали влиятельными полевыми командирами в районах Сирии, контролируемых армией так называемого «халифата», запрещенного в России и во многих других странах. Выходец из Панкисти Тархан Батирашвили даже считался министром обороны террористической группировки «Исламское государство». Конечно, у панкистских радикалов были связи в Сирии и в Грузии, но они сами не могут вернуться в Панкисти, поскольку грузинские власти возбудили против всех уголовные дела, а ситуация в ущелье в целом строго контролируется грузинскими спецслужбами. Недавно там прошли очередные громкие аресты. Непосредственным поводом для заявления руководителя службы госбезопасности, возможно, стало видео, распространенное в социальных сетях и якобы запечатлевшее передвижение военной техники из Турции в сторону Азербайджана по автотрассе Поти-Тбилиси. Закадровый голос утверждал на армянском языке, что турецкая военная техника уже находится близ грузинской столицы и продолжает двигаться на восток. Однако эти утверждения позднее опровергло посольство Армении в Грузии. Бригадный генерал Амиран Салуквадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что фейки о переброске религиозных экстремистов в зону боевых действий через грузинскую территорию, скорее всего, часть информационной войны, всегда сопровождающей боевые действия.
Есть слухи, есть обвинения. Вы же понимаете прекрасно, что когда война идет, всегда есть взаимные обвинения, есть информация, которую надо подтверждать. Очень много фейковых информаций. Ну, наверное, процентов 70-80 в социальных сетях особенно идет фейковая информация.
Амиран, судя по заявлению президента Франции Эммануэла Макрона, а также совместному заявлению трех держав, очень серьезно воспринимается угроза именно религиозных фанатиков, которые могут попасть в зону конфликта. И примечательно, что глава службы госбезопасности Грузии сразу опроверг вот слухи в социальных сетях. То есть в Тбилиси все-таки воспринимают всерьез и принимают, может быть, меры.
Естественно, и меры принимаются, и вы понимаете прекрасно, что такие информации невозможно, во-первых, скрыть, даже если было бы желание, потому что Грузия многонациональная страна. У нас почти во всех структурах служат люди разной национальности, понимаете? И это знают и наши соседи прекрасно, и официальные лица обоих государств это прекрасно понимают. Но кто-то эти информации скидывает. И не всегда с Кавказа, грубо говоря, а со стороны все должны помогать заключению мира и как минимум снижению накала. Пропускать оружие этому не способствует. Я, кстати, вспоминаю в прошлом году заявление министра иностранных дел России Лаврова. Журналист спросил по поводу того, что они оружие продают и одной стране, и другой. Лавров тогда ответил, что они таким путем балансируют. Вот, вот такой баланс получился, когда много оружия в таком маленьком пространстве географическом, когда-то это стреляет. Вот выстрелило.
Отметил генерал Салуквадзе. Собеседник «Радио Свобода» имел в виду, что Совет национальной безопасности накануне решил запретить транзит любых видов оружия через Грузию. В заявлении администрации правительства говорится, что Министерство обороны прекращает выдачу разрешений на переправку оружия Армении и Азербайджану через воздушное пространство либо по территории страны. После распада Советского Союза Тбилиси сохранял нейтралитет в отношении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В частности, нейтралитет проявлялся и в том, что Грузия не препятствовала поставкам оружия из России в Армению и из Турции в Азербайджан. Россия и Турция для таких поставок чаще всего использовали воздушное пространство. Но сейчас, с учетом позиции великих держав, грузинское руководство решило занять более жесткую позицию и полностью запретить военный транзит, явно надеясь на то, что если какая-либо страна попытается нарушить суверенное воздушное пространство для поставок оружия воюющим государствам, она столкнется с консолидированным осуждением западных партнеров Грузии. В то время как власти пытаются сохранить равноудаленность от сторон конфликта, бывший президент Михаил Саакашвили, кандидат в премьер-министры Грузии от главной оппозиционной партии «Единое национальное движение», однозначно поддержал Баку. По словам Саакашвили, Нагорный Карабах – это суверенная территория Азербайджана. Цитирую. «Для Грузии основополагающий принцип – территориальная целостность», напомнил экс-президент, занимающий пост главы Исполнительного комитета Национальной рады реформ Украины. Комментируя решение Ереванского университета, лишившего его звания почетного доктора, Саакашвили сказал, что даже не помнил, когда Ереванский университет объявил его почетным доктором. «Разговор с сепаратистами должен быть коротким», подчеркнул Михаил Саакашвили, явно намекая на право Азербайджана силой вернуть свои территории. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». Мы уже рассказывали в нашей программе об аресте на 15 суток самой известной белорусской баскетболистки Елены Левченко, которая была признана виновной в участии в несанкционированной демонстрации в Минске. Левченко открыто поддержала тех, кто выступил против фальсификации на президентских выборах в Беларуси и потребовал отставки Александра Лукашенко. С осуждением ареста Левченко выступили многие белорусские спортсмены, спортсмены других стран. В Петербурге члены мест белорусской диаспоры устроили акцию в поддержку Елены Левченко на матче с участием команды из Беларуси. Репортаж нашего корреспондента Антона Гуськова.
Лена Левченко! Лена Левченко! Лена Левченко! Лена Левченко! Переможем!
Лена, мы с тобой! Лена Левченко, мы с тобой! Где Беларусь? Местом проведения своей акции «Белорусское землячество» выбрало арену спортивного комплекса «Юбилейный» в Петербурге, где проходил баскетбольный матч между местным «Зенитом» и минской командой «Смоки». В конце матча один из болельщиков развернул плакат с фотографией осужденной баскетболистки. Через несколько секунд плакат из рук болельщика попытался вырвать охранник в желтой жилетке. Портрет слегка помялся, но уцелел. Развернуть бело-красно-белые флаги на трибунах белорусам тоже запретила охрана. У входа на арену дежурили полицейские, но задерживать никого из болельщиков они не стали.
Лена Левченко! Лена Левченко! Лена Левченко!
Лена!
Лена! Национальный герой свободной Беларуси! Лена! Земляки! Белорусы Санкт-Петербурга! Солидарны с тобою! Держись!
Баскетболистка Елена Левченко – игрок женской сборной Беларуси, победитель чемпионатов в лигах России, Литвы и Польши. Она открыто выступала за новые президентские выборы. 30 сентября ее задержали в аэропорту Минска. Поводом стала фотография на фоне протестующих, которую спортсменка опубликовала в своем инстаграме.
Лена Левченко – это лицо Беларуси. К сожалению, из всех спортсменов, как ни странно, попалась девушка. Даже ребята, вот спортсмены говорят, жаль, что не нас взяли. А ее, как самую сильную, как самую яркую звезду, забрали, потому что на нее смотрело очень много людей.
Это наша соотечественница, и мы всей душой, всем сердцем болеем за наших людей. И переживаем за ту несправедливость, которая сейчас происходит. В разных странах следят за ситуацией, которая происходит сейчас в нашей стране. Поэтому мы поддерживаем. Давайте все вместе скажем. Лена Левченко!
Лена Левченко! Лена Левченко! Лена Левченко!
Нет такого, что я сижусь дома, и меня это не касается. Сейчас это касается всех. Или мы хотим 37-й год, мы хотим сталинский режим. Или мы все встанем и обозначим четко свою позицию. Тогда что-то сдвинется.
Антон Гуськов, Радио Свобода, Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 6 октября. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».